Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, за Дух Святой. Спасибо Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим уже пребывают в духе каждого из нас лично. И мы верим, Иисус, и мы принимаем с благодарением, что мы уже благословлены. И мы уже имеем все потребное как для жизни, так и для благочестия. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе, Господь, за Дух Господень. И прости каждому из нас лично, если мы были невнимательны к просьбам и наставлениям Святого Духа. Прости, если мы угашали и ставили сопротивление действию Его силы. Мы каемся во имя Иисуса. Дух Святой, мы нуждаемся в Тебе. И мы благодарны Тебе, Дух Святой, за Твое терпение, за Твой труд над каждым из нас лично. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы благословлены Твоим присутствием. Мы благословлены Твоей работой. Мы благословлены тем, что Ты начал делать и продолжаешь делать в жизни каждого из нас лично. И мы верим, Дух Святой, что Твое присутствие, оно всегда несет свободу от рабства во всякой форме его проявления. Дух Святой, мы благословлены. Мы благословлены Твоим присутствием в своем духе. И мы просим Тебя, Дух Святой, наполняй это место. Наполняй это место и помазывай ум каждого слушающего во имя Иисуса. Помазывай духом премудрости и откровения и помоги каждому присутствующему правильно понять и принять все то, что Ты хочешь открыть во имя Иисуса. И мы принимаем помазание на свой ум. И благодарим Тебя за этот великий дар, ум Христов, Божьи способности, Божьи возможности. Да направляет ум каждого слушающего во имя Иисуса. И мы принимаем Твое наполнение, мы принимаем Твое пленение, мы принимаем Дух Святой, направляя наши мысли, слова, действия, и да совершается воля Божия во всей полноте. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы благословлены Твоим присутствием. И я прошу, Иисус, помазывай и меня служить Твоему народу, чтобы все то, что Ты хочешь донести, было донесено во всей полноте. Во имя Иисуса. Дух Святой, мы благословлены. Мы благодарны Тебе. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за Твое помазание. А я беру власть над всяким бесом раздражающим и отвлекающим. И приказываю оставить умы слушающих во имя Иисуса. Я благословляю каждого слушающего и призываю на них защиту крови Иисуса во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, за Твою работу и за все, что Ты будешь делать во имя Иисуса. Спасибо Тебе. Мы благословлены, мы благословляем Тебя и благодарим Тебя и ожидаем, что мы не останемся прежними во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, мы с вами затрагиваем такую тему, как ревнуйте о дарах духовных. И в самом начале рассмотрения этой темы я говорил о том, что Бог есть любовь. Почему, как бы в основании этой темы должен быть Бог есть любовь? В свое время, когда мой возраст духовный еще был младенческий, мне, как и всем детям, не только духом, но и умом, хотелось чего-то, знаете, такого «ух». И этим «ух» как раз были и дары в том числе. Дары Духа Святого. Чудеса, исцеление, возложил руки. И, конечно, это «ух», оно больше было основано, знаете, на этом детстве. На этом детстве, которое в большей степени было выражением «обратите на меня внимание». Оно на другом не было. То есть это уже сейчас, как бы анализируя, я понимаю, что в основании тех действий ни в коем случае не было, чтобы, знаете, люди исцелялись, освобождались, или что-то такое. Нет. В целом это было, знаете, такое маленькое я. Ну, маленькое. И по мере того, как приходила зрелость в определенных вопросах Божьих, я понимаю, что весь ключ находится в Бог есть любовь. Я понимаю, что дары Духа Святого в целом, как дары, они уже есть у каждого из нас. То есть здесь сидящему никому не надо просить, Господи, дай мне дары. Вы уже их имеете. Они у вас уже есть. Все девять. Вопрос отсутствия их проявления связан лишь с тем, что вы не всегда до конца глубоко осознаете их миссию в вашей жизни. У них есть цель, у них есть миссия. И миссия даров как цель – это в первую очередь являть Божью любовь. Но когда вы не знаете основного объекта Божьей любви и не фокусируете на него внимание, то в целом вы не видите необходимости в дарах с тем мотивом, который предполагают дары. Основным объектом Божьей любви был, есть и остается человек. Бог есть любовь, ибо так возлюбил Бог мир. То есть дары, которые есть у вас 24 часа в сутки, они никуда не деваются, когда вы проснетесь, никуда не деваются, даже когда вы согрешаете, вы всегда носите с собой дары. Другое дело, что эти дары, они всегда будут проявляться, только если в фокусе вашего внимания будет любовь к человеку. Не просто желание ему помочь. Это не любовь. Когда у вас есть просто желание кому-то помочь, это не любовь. Любовь – это немножко больше. Знаете, Писание нас говорит так о дарах. Ревнуйте о дарах. Слово «ревнуйте» буквально означает «пока не получите, не отставайте». Когда я слушал свидетельство о Божьих генералах и пытался найти вот эту жилку все-таки активности силы Святого Духа в их жизни, и у многих я увидел это как причину ихнего такого сильного стремления и желания помочь людям, что они даже иногда переходили границу вообще каких-то, знаете, моральных там и еще. Джон Лейк, если вы слышали о таком муже Божьем, особенность Джона Лейка состояла в том, что проявление через него чудес началось именно по причине того, что в его окружении люди умирали. И когда один из человек тоже должен был умереть, он так возревновал, чтобы тот не умер, что он принял для себя решение: буду молиться, пока не исцелится. У него это заняло долго времени, но тот исцелился. И что решил Джон Лейк? Он открыл служение, открыл такую миссию. И особенность этой миссии была в том, что люди все молились там за исцеление. Ну, это просто удивительно. Они молились, особенность этой миссии стояла в том, что если ты становишься участником этой миссии молитвы за исцеление, и ты приходишь кому-то домой молиться за исцеление, ты не можешь оттуда уйти, пока все не исцелится. И некоторые так на недельку. Но опять, это ихний такой подход. Мы сейчас имеем уже с вами определенную мудрость и рассудительность. Но он имел свои результаты. Представляете, человек пошел, допустим, ваш муж или жена, пошли за кого-то молиться. День нету, два нету. Конечно, вы будете уже звонить, что происходит. Он говорит: я молюсь. Сколько ты будешь молиться, пока не исцелится? То есть в целом, конечно, я рассматривал не то, что они так долго молились, пока не исцелиться и не уходили. Я увидел в этом, что с каждым днем, я думаю, что ревность о том, чтобы тот скорее исцелился, она росла. Но фокусируя внимание на все в целом, я увидел, что в общем-то всегда этими людьми двигало только одно – желание помочь человеку. Вот это сильное стремление и осознание, что сам по себе он помочь не может. Ему надо что-то, знаете, как Соломон в одном из своих стихов книги Экклесиастов говорит: какая разница между глупым и мудрым? И тот, и другой следует туда. Господи, а буквально это звучит так: Господи, надо что-то делать. Так не должно быть. Когда мы хотим кому-то помочь и понимаем, что мы сами этого сделать не можем, то мы понимаем, что надо Божье вмешательство. То есть мы начинаем внутренне желать чьего-то участия. Своим умом мы как бы понимаем, что здесь мы ничего сделать не можем. Но осознавая Писание, осознавая любовь Божью к человеку, мы понимаем, что надо ему помочь. Я все это говорю к тому, что если вы все-таки думаете двигаться в дарах, то в первую очередь вам нужно научиться двигаться в любви. Поэтому в Писании вообще-то не говорится просто «ревнуйте о дарах». Там начинается «достигайте любви». Достигайте любви. То есть дары – это то, что любовь делает реальной. То есть если мы будем говорить кому-то о Божьей любви, а при этом человек умрет, если мы кому-то будем говорить о Божьей любви, а при этом человек не исцеляется, то это очень сложно говорить о Божьей любви. Нет, в каких-то деноминациях, возможно, это нормально. Не переживаем, все когда-то умрем, Бог тебя любит. Но мы говорим о реальности Божьей любви, которая сопровождается в дарах. И если вы хотите, чтобы через вас двигались дары, а именно их проявления, в первую очередь обозначьте для себя, кто объект любви Божией. Если человек, да. Значит, если вы хотите, чтобы любовь в проявлении дарах двигалась через вас, вы должны любить людей. Иначе сами по себе дары не будут проявляться. Писание говорит, что если мы имеем веру, а любви не имеем, то нам даже пользы от той веры никакой не будет. А вера – это тоже дар Божий. В целом, я вижу для себя, что дары даны нам для того, чтобы любовь Божия была реальна, не только по отношению к нам, но и по отношению к нашему окружению. Если же вы желаете, чтобы дары проявлялись чаще, чем они могут проявляться у обычных людей, то вам в фокусе своего внимания всегда нужно держать человека и любовь к нему. Я даю вам просто такой совет. Я знаю много людей, которые хотят двигаться в дарах, но общаясь с ними, я не слышу ни в словах, ни в действиях ту форму любви, которая целая представлена в Писании. И я понимаю, что двигаться в дарах их фактически невозможно. Поэтому мы здесь собрались с вами с одной целью. Я верю, что вы желаете двигаться в дарах. Но в первую очередь обозначьте для себя, что дары направлены для проявления любви. Если вы не готовы любить человека, вы не готовы двигаться в дарах. Хотя они у вас есть. Объясню это немножко, может быть, с другой стороны зайду. Если вы приходите в спортзал, и вы не стремитесь стать чемпионом, то потенциал вашего тела будет использоваться лишь до момента усталости. То есть устали, все, закончили. Все, дальше не идем. Если же вы ставите перед собой цель стать чемпионом, то усталость – это не показатель. Так же самое и в отношениях. Если вы любите человека и хотите так сильно ему помочь, то когда ваше тело скажет «ну хватит», для вас это не будет конечной точкой. Конечная точка – это результат. Все. И вы переступаете точку разумения. Вы заходите за границу понимания. И вы уходите туда именно в дарах. Потому что дарам всегда придется применять веру. Если бы не ваш ум и его содержимое, то, возможно, веру и не надо было бы применять. Но ваш ум всегда опровергает дары. Пока. Почему? Потому что еще недостаточно обновлен. Я сделал такое вступление, чтобы вы понимали, что само слово «ревнуйте о дарах», оно уже обозначает о том, что это не так прямо, знаете, захотел и проявилось. Нет, вам придется прилагать усилия, потому что ваш ум в сильном конфликте. Но чтобы это усилие было прилагать легче, любите людей. Любите людей. Когда в фокусе будет человек и любовь к нему, вам легче будет двигаться в дарах. Легче. Вы не будете себя насиловать, выдавливать, заставлять. Вам будет легко. Хорошо, я обозначил это один из таких важных моментов, на который я сам фокусирую свое внимание. И мне нравится, как один человек, который активно двигается в дарах, он сказал такое выражение. Следуй за любовью. Все. Это его ключ ко всему его служению. Следуй за любовь. Вот куда тебя любовь направляет, туда и следуй. Я верю, что по мере того, как вы будете двигаться в дарах, вы будете понимать больше и больше эти слова, потому что этот человек действительно серьезно двигается в дарах. Хорошо. Итак, сегодня у нас сегодня уже третья встреча, посвященная теме «Ревнуйте о дарах», и мы рассматриваем непосредственно дары Духа Святого. Их 9, и мы уделяем каждой группе, деля их на 3 группы, уделяем внимание. Я хочу вначале прочитать в целом стих апостола Павла или наставление апостола Павла, где он упоминает о дарах. Это первое послание к Коринфянам, 12 глава, с 1 по 11 стих, где апостол Павел говорит: «Не хочу оставить вас, братья и сестры, в неведении о дарах духовных. Знайте, что когда вы были язычники или нерожденные свыше, то ходили к безгласным идолам, как бы если вас вели. Посему сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». И дальше он говорит уже о дарах. Дары Духа различны, но Дух один и тот же. Служения различны, а Господь один и тот же. Действия различны, но Бог один и тот же. Производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знание, тем же Духом, иному вера, тем же Духом, иному дары исцелений, тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование. Все же сие производит один и тот же Дух, Дух Святой, разделяя каждому особо, как ему угодно. Когда я говорю с вами о дарах, то мне нравится слово «дары». Потому что если бы здесь не присутствовало слово «дары», то последний стих «каждому, как ему угодно», «каждому, как ему угодно», «угодно Духу Святому», подводил нас к тому, что мы здесь никак ничего не можем делать. Это дары, которые у вас уже есть. Причем здесь каждый, как ему угодно. А Дух Святой открывает вам, какой дар в какой ситуации для вас полезней. Возможно, в какой-то ситуации вы хотите задействовать дар чудотворения. Он говорит: нет, здесь не надо чудотворить, здесь исцеление. Возможно, в какой-то ситуации вы хотите задействовать дар истолкования иных языков. Он говорит: нет, здесь надо развлечение духов. Каждому, как ему угодно. То есть он хочет, чтобы любовь была явлена. И он будет учить вас, как эффективно двигаться в дарах. Как эффективно двигаться в дарах. Он в этом заинтересован. Поэтому есть взаимодействие с Духом Святым и его участие. Итак, из слова апостола Павла мы видим 9 даров, которые даны каждому рожденному свыше. Для изучения этих даров, их для более последовательного изучения разделяют на 3 группы. Первая группа – это дары откровений, вторая – дары вдохновений, и третья – дары силы. Мы с вами рассмотрели дары откровений, в которые входит дар слова «знание», дар слова мудрости и дар развлечения духа. Следующая группа нашего изучения – это дары вдохновения. Это особенная группа, особенно для тех, кто желает служить. Служить в церкви или служить для верующих в церкви. Потому что дары вдохновения – это как раз та группа, которая направлена только для служения в церкви или верующим в церкви, для ячеек, для домашних групп, для церковных собраний, для просто для общения. Вот как раз дары вдохновения – это дары для этого. То есть, когда собралась какая-то группа людей, и они верующие, как раз эти дары, это там, они должны проявляться. Я говорю, должны – это значит должны. Но, конечно, кто-то должен ревновать об этом, кто-то должен стремиться к этому, кто-то должен об этом знать и к этому стремиться. Сегодня мы будем говорить о дарах вдохновения. И как я уже отметил, что эти дары направлены именно на служение верующим. Не неверующим, а верующим. Дары вдохновения. Конечно, там есть и один из даров, который в целом помогает и неверующим обратить внимание на служение Бога. Но опять-таки этот же дар предназначен для служения в собрании. В собрании. Хорошо, итак, дары вдохновения. В список этих даров входит дар пророчества, дар языков и дар истолкования иных языков. Дар пророчества, дар языков и дар истолкования иных языков. Основным даром в этой группе является дар пророчества. Он считается наиболее большим из этих даров. Конечно, вам, возможно, брат Олег, ну как? Ну, дар пророчества. Вот дар истолкования иных языков или дар вдохновения. Нет, давайте так. Я не буду утверждать, что он самый важный. Да каждый дар важный тогда, когда он нужный. Но апостол Павел по каким-то причинам делает на его наибольшее ударение. Поэтому я исхожу не из того, что мне хотелось бы, чтобы дар словознания или дар истолкования был важней, а я исхожу из того, как это написал апостол Павел. По каким причинам? Но я думаю, что по мере того, как я буду двигаться в дарах, я тоже пойму, по каким причинам он обозначил этот дар. Хотя для меня дар истолкования на сегодняшний день важней. Ну, это может быть на сегодняшний день. А может быть, через 2 месяца я скажу: Павел, молодец. Поэтому мы все растем, и давайте позволять мудрости уже опытных в Боге людей проговаривать и к нам. Сейчас первый дар, который мы с вами рассмотрим, это дар пророчества. И я прочитаю вам из того же первого послания к Коринфянам, 14 глава, с 1 по 5 стих. «Достигайте любви». Хорошее начало. Как вы знаете, стремитесь к тому, чтобы любовь через вас проявлялась. И дальше написано: «Ревнуйте о дарах». Вот где ключ. «Особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайны говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям назидание, увещевание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. А кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше...» Хорошее слово. Не, молодцы, что вы молитесь на иных языках, но лучше. Лучше где? В церкви. В церкви. Я обозначаю, в церкви лучше. «Чтобы вы пророчествовали, или ибо пророчествующий превосходней в церкви того, кто говорит на иных языках. Разве он при том будет изъяснять, чтобы церковь получала назидание?» Я верю, что вот это проговорило к вам очень сильно. То есть он не уничижает дар иные языки. Но сейчас он говорит о чем-то, что содействует служению собрания. То есть когда есть собрание... Он говорит, когда вы собрались и проходит служение, то лучше, чтобы вы пророчествовали больше. Опять-таки, есть специфика собрания. Если просто идет собрание, то лучше, чтобы пророчество проявлялось больше. Если же вы активно молитесь на иных языках, то очень хорошо, чтобы кто-то истолковывал. Потому и это хорошо с истолкованием. Мы сегодня будем об этом говорить. А это супер, потому что не обязательно истолковывающий. То есть я хотел бы, чтобы вы этот баланс увидели. То есть представьте себе такую картину. Вам доверили вести ячейку. Собрались люди. Все дети. Не только духом, но и как частично умом. И вы поставлены. И дети, они, знаете, дети любят молиться духом. Они любят там это. И это хорошо. Но если вы кого-то на ячейку пригласили новеньких, то сами понимаете, чем эта ячейка может для него закончиться. Если вы пригласили новых, конечно, лучше сразу обозначить. Давайте так, сегодня у нас в гостях достопочтенный господин такой-то. Давайте мы сегодня на нашем собрании, в нашей ячейке, не будем особенно увлекаться даром языки. Слава Богу за этот дар. Давайте с сегодняшним собранием мы будем ревновать о том, чтобы пророчествовать. Будем молиться на понятном языке и стремиться, чтобы пророчествовать. В самом начале, как только школа открывалась, Дух Божий мне сразу сказал, учитывая, что школа межконфессиональная, во время молитвы в первой части на языках не молиться, потому что разные люди с разных церквей, и мы должны почитать о том, или почитать их в том, что они не молятся на язык. Мы не говорим, что мы прямо их поддерживаем, но мы не выражаем прямой протест, молясь на понятном языке с благодарением. То есть в целом как раз апостол Павел, он и подводит к тому. Поэтому в этом первом послании к Коринфянам он 22 раза подчеркивает и делает ударение на важность пророчества в церкви. Потому что пророчество, как раз оно выполняет удивительную миссию, даже по отношению к тем, кто первый раз пришел. Вам гораздо сложнее человека, который первый раз, или второй, или третий, четвертый, гораздо сложнее коснуться его и привлечь его внимание, если вы будете бормотать на иных языках. Не, вы привлечете его внимание, и, возможно, он покрутит у виска. Это будет не то внимание. Но если вы начнете пророчествовать, вы привлечете его внимание. И он будет видеть, что с вами Бог. А если вы на иных языках молитесь, он не совсем уверен, что с вами Бог. Потому что он примерно видел то же, когда человек был пьяный. Ну, он помнит там. Поэтому ему нужно внести порядок. И апостол Павел как раз эту мудрость и излагает в первом послании к Коринфянам. Это не то, что претензия какая-то. Это рассудительность. Рассудительность. Потому что дети Божьи иногда настолько увлекаются какими-то вещами, что забывают, что есть и неверующие в нашем окружении. Или есть младенцы в нашем окружении. А немощных в вере принимайте без споров. Мы должны быть рассудительными и мудрыми. Есть у нас дары? Да. Давайте будем рассудительными в их применении. И апостол Павел, слава Богу, он дает определенные советы нам, как детям Божьим, участникам Завета, чтобы мы относились мудро к дарам, с любовью. С любовью. Ревнуйте о дарах, да, но достигайте любви. Давайте немножко поговорим о даре пророчества. И сейчас я хочу провести черту между даром пророчества и служением пророка, чтобы вы это не путали. Иногда, когда дети Божьи говорят о даре пророчества, они иногда путают с даром пророка. Потому что пророчествовать может каждый рожденный свыше. У каждого рожденного свыше есть дар пророчества. Но не каждый рожденный свыше имеет служение в призвании пророка. Да, пророк, в служении призвания пророка, он может и пророчествовать. Для него это не представляет никакой трудности. Он может и в других дарах двигаться. То есть он в призвании пророка и может пророчествовать. Но если человек двигается в даре пророчества, это не обязательно, что он пророк. Разница состоит в том, что пророчества никогда не несут форму возвещения будущего. Никогда об этом не говорят. Причем с позиции утвердительной. Обычно пророки, они очень жесткие в определенных вещах, и они, возвещая будущее, возвещают это так, как будто по-другому быть не может. То есть всякое сомнение в их словах, оно как-то... Потому что дух подкрепляет это. Пророчествующий же, он всегда говорит в соответствии с Писанием то, что уже говорит Писание. А кто пророчествует, тот говорит людям назидание, увещевание и утешение. Служение пророка имеет немножко другой характер. Если я хочу выявить, кто это человек, пророк или пророчествующий, то я в первую очередь должен прислушаться к тому, что говорят его слова. Если они говорят в назидание, увещевание или утешение, то это пророчествующий. У нас сегодня в Обухове было служение, и очень много было пророчеств. Мое служение сегодня полностью, оно фактически было посвящено пророчеству. Причем пророчествовал не только я. Иногда, знаете, детям Божьим кажется, потому что он служитель, потому он двигается в этих дарах. Нет. Выходил пророчествовал человек, который большую часть жизни провел в тюрьме и бандитизмом занимался. Нельзя сказать, что он прям такой супердуховный. Но он вышел, и у него было пророчество для церкви. Потом вышла одна сестра, потом вторая сестра, и все они пророчествовали. Были пророчества для разных людей. То есть служение было в дарах, чисто в дарах. И оно было доступно каждому. Поэтому пророчество само по себе, оно всегда вдохновляет. Пророчество никогда не оскорбляет, никогда не ругает, никогда не потыкает. Пророчество всегда назидает, увещевает и утешает. Это очень помогает мне ориентироваться. Потому что есть такие дети Божьи, что они чем-то так увлекаются, что они придут и... Я хочу тебе пророчество. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. По сути дела, то, что они говорят, это есть, знаете, крик ихнего недовольства в отношении чего-то. И с пророчеством это не связано. Есть еще моменты, когда дитя Божие что-то ей взбредет, дитя Божие, и она начинает это представлять как пророчество, говорить как пророчество. Это не назидает, это не увещевает и это не утешает. Но ему кажется, что это важное пророчество. Опять-таки, не каждому можно сказать, вы знаете, вы занимаетесь ерундой. Не каждому, потому что вы можете одного так обидеть, и на этом все. На этом вы даже его наставить никогда не сможете. Поэтому, если вы видите, что человек ребенок, улыбнитесь его пророчеству. Утешьте его, коль он не смог вас утешить. И с миром в сторонку. Это будет для вас хорошая практика плодов Духа Святого. Не получилось даров, то хоть с плодами поработаете. А если вы будете в церкви находиться в общении, то это неизбежно, вы будете с этим сталкиваться. А если вы еще будете стремиться служить, это вообще неизбежно. Вы даже не представляете, сколько мне талмудов пророчеств приносили. Вот такие некоторые. Я их не читал ни одного. И я вам сразу скажу, почему. Потому что все они почему-то одинаковы по своему вот этому гневному состоянию. Оно никакого отношения к пророчеству не имеет. Поэтому я даже не стал читать. Во всяком случае, имея разумение от апостола Павла, что такое пророчество. И вы для себя можете обозначить, что если в вашем духе приходит что-то для кого-то, и оно назидает, увещевает или утешает, а может быть для всего собрания, это пророчествующее служение. И не надо себя замыкать. Буквально сегодня в служении Дух Божий несколько раз делал ударение. Не удерживайте то, что приходит в вашем духе. Выдавайте это. Выдавайте это. Не удерживайте. Конечно, в этом есть шаг веры, потому что когда в вашем духе, допустим, когда в моем духе пришло одно из пророчеств для одной сестры, и я подошел и сказал, что она в служении ходатая, она в служении, которое должен, знаете, как в Писании написано, стоит на крепости и ходатайствует, то, конечно, вначале, зная эту сестру, я начал мозги включать. А потом понимаю, промолчал так, ничего не говорил. А потом Дух Божий еще раз мне это. Все, если уже второй раз, все, сдаюсь, все. Я уже пошел и сказал, что она в служении ходатая. Поэтому Дух Святой никогда, но понимая служение пророчества, мне никогда не приходило, ты знаешь, что-то то-то, то-то, сё-то. Никогда никого не отчитывал. Это не пророческое служение, когда вы кого-то отчитываете. Я сейчас немножко обозначил разницу между служением пророка, который может ставить на место, и пророчествующего. Давайте посмотрим это тройное назначение пророчества. Я уже вам его обозначил. Назидание, увещевание и утешение. В целом, как вы видите, опять этот аспект направлен для церкви. Что такое назидание? Слово назидание можно также перевести, как и созидание. То есть укрепление, построение, созидание. То есть в целом этот дар помогает укрепляться, созидаться и устрояться. То есть он как бы возвращает, знаете, как до кучи собирает. Есть такой, пришел на служение, и он все, он расплылся, размазня. А служение пророческое, оно помогает собрать человека. Не переживай, у тебя все получится, ты прорвешься, давай, написано. И вы его, и уже к концу служения он уже все, собрали до кучи. То есть вы послужили ему в служении пророческом. Следующее, это увещевание. Увещевание буквально означает, вы передаете людям то, что уже есть в слове. Но, возможно, они увлеклись чем-то и что-то стали говорить то, что идет вразрез с Писанием. И вы не знаете, закрой рот, такого в Библии нет. Вы ему так не говорите. Вы говорите, вы знаете, в Слове Божьем написано, для нас в любви Божьей сказано. И вы увещеваете, выравнивая кого-то в их исповедании. Я не раз сталкивался с этим. Когда человек ко мне приходит, вы знаете, Бог мне сказал то-то, то-то, то-то. Я говорю, а как вы думаете, такое обетование, как вы только что сказали, есть? Я говорю, нету. Тогда кто вам сказал? И все стало на место. А я даже не подумал об этом. А я тоже об этом и не думал. Просто оно пришло из меня, и я знаю, что вот это служение пророческого дара. Следующее – это утешение. Греческое слово, используемое в оригинале, буквально означает успокоение. Дух Святой Утешитель, он успокаивает. Успокаивает. Он, конечно, не успокаивает так, не переживайте. Все когда-то умрем, что вы волнуетесь? Нет. Он так не успокаивает. Как-то я молился о том, чтобы идти молиться за одного человека, которому должны были сделать операцию на сердце, ставить клапан. А этот человек, ему за 70 лет. И врачи сказали так, шансов, как во время операции, так и после операции, нет. То ли во время операции, может быть, то ли после операции, может быть. То есть, или там, или там. И, конечно, и меня попросили пойти помолиться за этого человека. Не за упокой. Да. То есть, прося меня помолиться, они ожидают, что что-то произойдет интересное. И действительно, меня поставили в сложную ситуацию. Человек уже старый, возраст уже, сами понимаете. И я молюсь, Господи, дай мне слово, с чем мне туда идти? Медикаменты принести не могу. Библия там уже есть, на столе лежит. Дай мне слово. И Бог дает мне слово. Не умру, но буду жить. Я пришел туда, а там пожилая женщина, старая женщина. Она уже покаялась, она рожденная свыше. Я говорю, вы знаете, у меня для вас есть слово. Она говорит, какое? Не умру, но буду жить. Давайте вместе мы скажем это слово. Мы помолились, мы сказали это слово. Потом через 3 минуты Дух Святой побуждает меня спросить у этой женщины, какое слово Бог ей дал. Она говорит, не умру. Не все. Повторяйте за мной. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господь. Запомнили? Да. Начали общаться. Через 5 минут снова Дух Святой побуждает меня. Спроси у нее, какое слово. Я опять спрашиваю, какое слово? Ой, сыночек, по-моему, не умру. Хорошо, повторяйте. Более 10 раз. Потом, когда я уже вышел на улицу, звоню. На следующий день снова звоню. И я это делал до тех пор, пока она полностью не повторила после вопроса. Этому человеку сделали операцию. Этот человек сейчас уже, наверное, 1,5 года нянчится со своими внуками. То есть Бог дал слово. Это слово, конечно, утешило. Это слово совершило свою работу. Но что я сделал? Я просто попросил у Бога, дай мне слово для этого человека, потому что мне не с чем к нему идти. И дары Духа Святого, они как раз эту миссию и выполняют. Если у вас нечего ему дать, то у Духа Святого всегда есть что дать. Важно, чтобы вы хотели прийти к человеку и быть для него в благословении. А именно для этого мы и приняли Бога в свое сердце. И будешь ты в благословении. Конечно, я принес утешение. У меня было несколько раз так ярко. Еще один такой пример, когда мне позвонила одна сестра, говорит: ты знаешь, брат Олег, вот моей дочке сказали, что когда будут делать кесарево сечение, по физиологии ей там надо было, что вероятность того, что ребенок остается жив, почти никакой. Естественно, когда врачи сказали, это человеку, который еще не родил, а она еще, у нее первые роды, конечно, ее в депрессию просто ввели, помогли, называется. И она в депрессии, в этом состоянии, она боится вообще рожать. Представляете, такое состояние. То есть у нее нету никаких процессов, остановились все процессы, которые важны для того, чтобы она могла родить. То есть она просто в шоке. И меня как пастора попросили позвонить этой девушке. Опять дай мне что ей сказать. Что ей сказать? Знаете, в таком случае, а она еще при тому же, она неверующая. То есть с верующими я еще по Писанию могу поговорить и о чем-то говорить. А здесь неверующий человек. И, конечно, я тоже попал в такую ситуацию. И когда я позвонил этому человеку, Дух Божий сразу дает мне слово. Скажи ей: всякий, кто призовет имя Иисуса, спасется. И я понял. Я говорю: знаешь, назвал имя. Ухватись за имя Иисуса. Тебе не за кого ухватиться. За врачей бесполезно. За меня тоже ничем помочь ему. Ухватись за имя Иисуса. В Библии написано: всякий, кто призовет имя Иисуса, будет спасен от своей проблемы. Давай прямо сейчас ухватимся вместе за имя Иисуса. И мы помолились, мы ухватились за имя Иисуса, и все. Больше я ничего не говорил. Я их покаяние даже не приводил. За имя Иисуса. Она родила, да, были кесарево делали. Но при этом ребенок абсолютно здоровый, она абсолютно здорова, и это произвелось работой. Как в первом случае, так во втором я не знал, что говорить. И во многих случаях, когда люди приходят на консультацию, я абсолютно не знаю, что им говорить. Раньше меня это волновало. Знаете, когда человек приходит к тебе на консультацию, а ты вообще не сидишь и думаешь. А если он еще перед тобой сидит и плачет, а иногда не просто плачет, а рыдает. Ты вообще, не знаешь уже ему, то ли ему нести платки, то ли ему нести ответ на его просьбу, где-то найти, принести, чтобы утешился. Не знаешь, что делать. Понимаете, они вас бросают, такое состояние, первое состояние, такое, полушок легкий. Ты хочешь ему помочь, но не знаешь чем, и ты бы готов уже ему и торт, и все ему только, чтобы не плакал ребенок. Так было какое-то время. Пока мить, опять-таки, не приходит зрелость. А потом уже со временем я понял, что как бы они себя эмоционально не вели, не обращай на это внимания. Слушай, что Дух скажет ему. И я научился этому. И были такие ситуации, что приходит человек и начинается. Просто театральная постановка. А я сижу на своей чистоте. И вдруг этот человек, пришедший в себя, говорит: у вас нет любви. Это потому что я не реагирую. И уходит. Все. Я еще не успел поймать, он уже ушел, вопрос уже решен. Была такая ситуация, когда пришел один человек. Я делюсь с вами, потому что это практическая часть. И говорит: вы знаете, мне нужно продать квартиру в Киеве. Я говорю: у нас, мы не занимаемся такой видом деятельности. Говорит: нет, я пришла вас спросить, как лучше помолиться, чтобы Бог помог. Я говорю: просто обратитесь. Не, вы не понимаете, эта квартира стоит 250 тысяч долларов. Я говорю: какая разница? Говорю: разницы нет для Бога, 250 или 10 или 15. Важно, чтобы в первую очередь эта квартира была в руках Господа. Говорит: а это как сделать? Я говорю: надо сказать Господу: Господь, я почту тебя от начатков прибытка. Она это как услышала. А вы знаете, какая это сумма? Я говорю: я умею быстро считать, тем более 10%. Она встала и вышла. И потом в интернете появляется статья: молитва за 20 с чем-то тысяч. Просто на меня. То есть, опять-таки, человек тебя так ведет. То есть, он пришел не для того, чтобы услышать слово от Господа, а чтобы услышать просто что-то для себя. А служение дарова, оно всегда направляет на то, чтобы помочь. Если вы будете реагировать на эмоции людей, вы никогда не сможете им помочь. Вы всегда пойдете у них на поводу. Для этого вам даны дары. Я вам рассказал о даре пророческом, потому что это самый распространенный в действии дар. Вы им можете пользоваться регулярно. Другое дело, что для того, чтобы этим даром пользоваться эффективно, у вас должно быть всегда рассудительное отношение к людям. И мне нравится, как Бог, прежде чем ставить Савла на служение, в Библии написано: «Я освобождаю тебя от иудеев и освобождаю тебя от язычников». Заметьте, Бог ставит Савла на служение иудеям и язычникам и говорит: «Я тебя от них освобождаю». И в этом есть определенная мудрость. Вы никогда не можете быть в благословении для того, от кого вы зависите. Никогда. Потому что вы всегда пойдете на компромисс ради того, чтобы сохранить с ними отношения. Если вы хотите кому-то служить, то вы вначале должны быть от него свободными. Вот почему Иисус сказал: если вы любите отца, мать, детей, жену больше, нежели меня, вы не можете следовать за мной, потому что вы всегда будете идти на компромисс со мной, чтобы сохранить отношения со своими родными. Естественно, и дары двигаться так не будут. Я не сказал, что это легко всегда, потому что бывают ситуации очень тяжелые. С другой стороны, ты понимаешь, допусти ты эмоциональность, то внешняя благополучность, которая создастся через компромисс, она все равно потом закончится негативно. По-любому. Как сказал один муж Божий: все, ради чего вы пойдете на компромисс, вы все равно потеряете. Вот такая жесткая позиция. Хорошо. Мы поговорили с вами буквально немного о даре пророчества. О нем можно говорить много, потому что он настолько обширный и популярный, что много можно говорить. Следующий дар, распространенный и вам ближе и более известный, это дар языки. Я хочу прочитать из Евангелия, Евангелия от Марка, 16 глава, 17 стих. Там написано: «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения». И идет перечень. И одно из знамений – будут говорить новыми языками. Будут говорить новыми языками. В данном случае, когда говорится о новых языках, это сверхъестественное изречение, которое дается Духом Святым нашему духу. Это слова, которые вы никогда не изучали, слова, которые вы никогда не знали, и это слова, которые вы никогда не выучивали. То есть это никак не связано с вашими какими-то знаниями. Это то, что идет от Духа Святого вашему духу. И есть разница, когда вы молитесь на иных языках и когда вы находитесь в собрании и применяете иные языки. Давайте я объясню. Вообще существует три направления применения дара иных языков. Первое – говорение. Второе – пение. И третье – молитва. Каждая из них имеет свою цель. Свою цель. Допустим, сегодня в собрании в Обухове мы много пели на иных языках. Прекрасно. Это имеет свою цель. Если же брать применение иных языков в целом по отношению к собранию, то есть момент молитвы и говорения. И это очень важно разделять. Потому что когда вы молитесь на иных языках, идет назидательный момент для вашего духа. Индивидуально. Молитва на иных языках – это буквально служение Духа Святого вашему духу. Индивидуально. Когда вы говорите на иных языках в собрании, то это в целом может быть направлено, чтобы открывать какие-то тайны. Но Писание говорит, что если нет истолковывающего, не говори. То есть имеет такую важную цель. Если нет истолковывающего, и либо ты не истолковываешь, не говори. Одна из проблем, с которой столкнулась церковь в Коринфе, это в том, что они настолько увлеклись этим даром. Представьте себе такую картину. Вы приходите на собрание, я становлюсь за кафедру и начинаю говорить с вами на иных языках. 5 минут. 10 минут. 20 минут. 30 минут. 40 минут. Час. Не, конечно, вы можете сделать умное лицо из приличия и уважения ко мне и сказать: слава Богу, что мы не заснули сразу. И все, и на этом идти. Вот до этого дошли Первоапостольская церковь, и эти события происходили. В данном случае в Коринфе были, наверное, самые яркие. И апостол Павел говорит, что вы делаете серьезные ошибки. Это хорошо, что вы молитесь на иных языках. Это хорошо, что вы говорите на иных языках. Но если вы делаете это в собрании и посвящаете этому все собрание, то придет кто-то из людей, которые к обращаться, и подумает, что вы беснуетесь. Тогда шло еще дальше. Стали евангелизировать на иных языках. То есть это была серьезная проблема, потому апостол Павел об этом так много говорит. То есть представляете, двое верующих стоят и дыр-быр-дыр-быр-дыр между собой, дыр-быр. Не, они, конечно, супердуховные. Они просто блистали этим даром. Но людям нравился этот дар. Понимаете, это мы сейчас как бы все в этом даре двигаемся, и для нас это, а что, дары на языке? Ну, дары на языке. А в то время, поймите, это был серьезный прогресс. Когда кто-то говорит даре Духа Святого иные языки, это, знаете, как орден за заслуги Отечеству. Это серьезно, то есть это уже положение. Положение в христианском обществе. Это для нас уже как бы, если ты не молишься на иных языках, то это сразу что? Ты не молишься на иных языках? Странно. А в то время ты молишься на иных языках? Ого! Как бы уровень, немножко разный уровень, чтобы вы понимали. И люди настолько увлекались этим даром, что мудрость как таковая в применении этого дара была оставлена. И это стало приводить, конечно, к серьезным проблемам. В целом, отношение окружающим к верующим стало сопровождаться очень нехорошей молвой. Конечно, и сейчас можно дойти до этих крайностей. И сейчас иногда это происходит, когда проходит какое-то собрание, и все верующие начинают вместе молиться на иных языках, а собрание имеет евангелизационный характер. Если собрание церковное, Писание написано, когда вы собираетесь церковью, как верующие, только верующие, без вопросов, молитесь. Но если вы собираетесь, и это собрание имеет евангелизационный характер, а не узкий характер, все, пророчествуйте. Для себя тоже это очень важно обозначить. Потому что если вы пришли в какую-то церковь, куда вас пригласили в гости, и вы знаете, что в этой церкви есть люди, у которых пока немощны в вере по отношению к даре, и вы тут начнете дыр-быркать. В целом вы создадите конфликтную ситуацию. Не надо этого делать. Иногда, давно, правда, это было, меня приглашали и к католикам, приглашали к баптистам, приглашали к тем, где дары, надо быть аккуратным. И, конечно, они всегда волновались. А вдруг он начнет молиться на иных языках? И понимая их волнение, я всегда сразу им объяснял. Я понимаю то, что у вас приемлемо и что неприемлемо, поэтому не переживайте, я не буду создавать вам дискомфорт. Даже когда я у католиков был, я сразу сказал, я Марию трогать не буду. То есть я сразу обозначил, есть те ценности, которые для них ценны. Я думаю, что нам нужно быть мудрыми детьми Божьими, не создавая конфликта, если мы хотим кого-то достигать. Поэтому этот дар, это очень важно, это очень хороший дар. Но даже имея этот дар, мы должны быть рассудительны. Достигайте любви. То есть этот дар должен быть также во благо как вам, так и окружающим вам. Поэтому само применение этого дара во многом индивидуально. Индивидуально. То есть, если вы молитесь в духе, это больше служит вам, чем окружающим. Если вы говорите в духе и истолковываете, это может послужить кому-то рядышком. Давайте обозначим некоторые характерные качества и значения этого дара. Первое качество – это книга Деяний, 2 глава, 4 стих. «И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им правящевать». То есть языки являются знамением того, что Дух Святой погрузил их в себя. «Ибо слышали их», это книга Деяний 10:46, «говорящими языками и величающих Бога». Это когда язычники были крещены Святым Духом. То есть само по себе это было знамение. То есть если язычники говорят на иных языках, это говорит о том, что они тоже приняли Духа Святого. А так они не знали, приняли они Духа Святого, не приняли. Но дар, проявление этого дара говорило о том, что они приняли. Потому первое, что мы обозначили, что дар иные языки – это знамение. Знамение. Следующая характеристика или качество из 1 Коринфянам 14:4. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. То есть это дар для назидания своего духа. Для назидания. Второе, что мы отметить, что языки – это молитвенный язык согласно совершенной воле Божией. Римлянам 8 глава 26 по 27 стих. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться и как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль Духа, потому что Он, Дух Святой, ходатайствует за святых по воле Божией». То есть молитва на иных языках помогает каждому из нас двигаться в том, что Бог приготовил для нас. Мы не знаем, как молиться о тайнах Божьих. Мы не знаем, как простираться в тайнах Божьих. Тайны сокрыты в нас, но молитва в Духе поможет вам простираться в тайны, минуя ум. Очень эффективно. Очень эффективно. Все детали применения в этом случае иных языках мы сейчас сильно обговаривать не будем, потому что у нас нет времени. Но в целом вы знаете, что вы можете попросить Духа Святого, чтобы Он помогал вам молиться о вашем будущем. Как написано, что Дух истины наставит вас на всякую истину, возвестит вам ваше будущее. Он не будет возвещать вам ваше будущее на понятном языке. Потому что если вам возвестить ваше будущее на понятном языке, возможно, вас больше и не будет на Украине. Но если Дух Святой возвещает вам ваше будущее на иных языках, потихоньку, взращивая вас, то вы сохраняете свое местоположение до времени. Следующее качество или назначение цели, которое мы можем отметить, молитвы, это молитва на иных языках стимулирует вашу веру. Книга Иуды, 1 глава, 20 стих. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым». То есть, когда вы двигаетесь в каком-то вопросе веры, и вам нужно подкрепление, то вы молитесь в Духе, и оно подкрепляет вас и вашу веру в молитве в Духе. Следующее, молитва в Духе или на иных языках, это молитвенный язык благодарения. 1 Коринфянам 14 глава, с 15 по 17 стих. Что же делать? Стану молиться Духом, стану молиться умом. Буду петь Духом, буду петь умом. Ибо если вы будете благословлять Духом, то стоящий на месте простолюдин, как скажет «Аминь» при твоем благодарении? Ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. То есть молитва в Духе, как благодарение, хорошая молитва. Но будьте рассудительны. То есть, если мы собрались в кругу, где все молятся на иных языках, мы можем активно благодарить и петь Богу благодарение. Но если есть простолюдин, или как маловер, или как младенец, то лучше благодарить на понятном языке. Это будет более назидательно и подкрепление его. Хорошо. Дар языки мы с вами рассмотрели. Следующий завершающий дар в сегодняшнем нашем изучении – это истолкование языков. То есть, опять-таки, это сверхъестественное проявление, это сверхъестественное проявление Духа Святого в вашем духе. Истолкование иных языков – это не перевод иных языков. Иногда думают, это перевод. Нет, это не перевод. Потому что то, что фраза длинная, и вы говорите, что она значит, это не значит, что вы перевели. Нет. Фразы в молитве на иных языках бывают разные. Бывает просто один звук, и можно дать истолкование. Бывает два звука, и можно дать истолкование. Бывает предложение, и можно дать истолкование. Но истолкование дает Дух Святой, а не человек, переводя этот язык. Цель этого дара – истолковывать или сделать ясным содержание слов, высказанных на языках, непонятны для присутствия. То есть один человек может говорить на иных языках, а второй рядышком стоящий по вдохновению от Духа Святого может истолковывать. А может быть и по-другому, что молящийся на иных языках тут же останавливается и истолковывает, если Дух Святой дает ему истолкование. Но Писание говорит, что молящийся Духом, молись о том, чтобы истолковывать. Молящийся Духом, молись о том, чтобы истолковывать. То есть эта рекомендация в целом касается всех. Если вы пользуетесь даром языки, вам рекомендовано молиться о даре истолкования. Зачем? Вы не будете все истолковывать во время молитвы. Вы будете истолковывать фрагменты, которые Дух Святой посчитает важным для вас знать. Для назидания, увещевания и утешения вашего. То есть Дух Святой может взять и истолковать какую-то фразу. И вы так, ух, слава Богу, спасибо тебе. Вы утешились, вы обрадовались. Также Дух Святой, допустим, я двигаюсь в даре истолкования. Но я в большей степени истолковываю те тайны, которые я извлекаю при даре иные языки и в своем духе. Потому что специфика моего призвания – это двигаться в помазании откровения. И то откровение, которое поднимается в моем духе, оно имеет обучающий характер. И я истолковываю эти откровения. Но истолковываю их в форме получения тех знаний, которые приходят ко мне во время молитвы. Иногда я начинаю молиться в духе, и началось. И я сижу и пишу. Я могу молиться на иных языках и писать одновременно. Вначале мне было это очень тяжело, потому что я ловил себя иногда на том, что я начинаю писать какие-то буквы странные. Но по ходу того, как я этому учился, я теперь могу молиться на иных языках и писать то, что приходит мне из духа. То есть это приходит с опытом. С опытом. Но опять-таки это проявление дара истолкования, дара языка. И это все вместе происходит, и у этого есть цель для тела Христова. То есть всегда остается одна цель – любовь, помочь. Помочь выйти кому-то из трудностей. Я всегда ненавидел глупость. Меня глупость раздражает больше, чем либо другое. Но Дух Святой работал надо мной долго, чтобы глупым людям я был терпимый. Я терпимый к людям, но не терпимый к глупости. С глупостью я сражаюсь только мудростью. Поэтому я ревную о том, чтобы так доносить до людей знания, чтобы даже с памперсами на ушах он услышал. И с берушами в ушах. И я понимаю, что это надо систематизировано, все, все. И Дух Святой, слава Богу, дает вот определенную мудрость. Но в первую очередь мотив. Мотив. Если у вас будет правильно направленный мотив помочь людям, у вас всегда будет проявляться какой-то дар, который будет компенсировать ваше невежество и отсутствие должной мудрости. И вы будете очень даже мудро выглядеть. И никто даже и не поймет, что вы вообще сами никогда этого не знали. Вам только делать серьезный вид и немножко прогнуть спину. И все, и репутация готова. Обеспечена. О, да. Наверное, он уже в Господе 150 лет. А никто даже не догадается, что вы без году неделя, только недавно покаялись. Поэтому истолкование иных языков, опять-таки, это результат действия Духа Божьего с определенной целью, чтобы те, кто молятся или говорят на иных языках, могли назидаться для себя, получать какое-то слово, либо послужить в этом церкви. В целом, чтобы церковь видела, что Дух Божий двигается у них в служении. Если за высказыванием на иных языках не следует истолкование, то возможно две причины. Первая. Никто из присутствующих не обладает даром истолкования. Вторая. Говорящий просто возвеличивал Бога, и публичного истолкования слов не требуется. Это что касается в собрании. Истолкование может прийти несколькими путями. Первое. Истолкователь говорит слова по вдохновению. Второе. Истолкователь получает откровение в форме видения и пересказывает его присутствующим. Это что касается в собрании. Также истолкование может проявляться в любое время после того, как вы помолились на иных языках. В течение дня, в течение недели. Потому что сам по себе дар истолкования будет проявляться тогда, когда вы ревнуете о том, чтобы об этом знать. Поэтому, если вы ревнуете о даре истолкования, рекомендую вам всегда с собой носить ручку и блокнот. Вы ревнуете о даре истолкования? Да. Вы готовы записать то, что вы узнаете? Нет. Как же вы ревнуете? Как же вы ревнуете? Если вы ревнуете, у вас должна быть ручка и блокнот. Это же дух будет провещевать вам, говорить вам. Это же важно, да. Поэтому истолкование само по себе требует и с вашей стороны внимания, веры и подготовки. Внимание, веры и подготовки. Особенно веры, потому что истолковывать надо иметь смелость. Особенно, когда молится на иных языках кто-то, и вы хотите ему что-то истолковать, и вы понимаете, что в вашу сторону может полететь тапочек. Ой, вы подумайте. А если вы еще женского пола, ой, Господи, сохрани. Как одна сестра приехала в один город, и Бог поставил ее там пастором. И она решила пойти познакомиться с пасторами. Ну, не только познакомиться, а чтобы ее благословили. И она пришла в общение пастырей и просит: благословите меня, я хочу тоже в этом городе служить, Бог меня призывает. Ну и каждый там подходил, благословлял, а один подошел и говорит: сестра, я бы тебя благословил, но это только возможно при одном условии, если в этом городе все мужчины вымрут. Это вопрос деноминации, понимаете, это не его вопрос. То есть он как бы сам как бы благословил ее, но деноминация не позволяет. И все. Я просто показываю вам разные моменты, где даже двигаясь в дарах, нужно применять веру. В даре истолкования особенно нужно применять веру. Как по отношению к себе, так и по отношению к окружающим. Истолкование в личной молитвенной жизни. Я сейчас хочу его обозначить, потому что это вам намного проще, чем истолкование кого-то или кому-то. Написано 1 Коринфянам 14 глава 13-14 стих. А потому говорящие на незнакомом языке молись о даре истолкования. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом и стану молиться умом. Буду петь духом и буду петь умом. Другими словами, буду молиться на иных языках и по возможности буду истолковывать. И стремиться и к тому, и к другому. Стремитесь. Это дары, они даны вам для того, чтобы помочь вам возрастать. Одно дело, если вы привыкли дыр-быркать, и на этом все. Зашли, отстрочил пулеметчик и вышли. Вы утешились просто тем, что вы отстрочили сегодня на 5 минут больше, чем вы строчили вчера. Фу. Это не утешает. Дары даны вам для вашего роста. И если вы вошли, молитесь на иных языках, и при этом ничего не ожидаете, не ожидаете перемен, не ожидаете движения духа, не ожидаете истолкования, то вы просто дырбыркаете и гоняете воздух, больше ничего. Для этого можете включить вентилятор, и я думаю, что это будет больше эффективно. Помните всегда, если вы молитесь на иных языках, ревнуйте о даре истолкования. Это будет хорошей поддержкой вашей молитвенной жизни. 1 Коринфянам 14:14. Когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой молится, но ум остается без плода. И если вы не примените дар истолкования, то ум так останется без плода. Дайте вашему уму пищу для размышления, но от Духа Божьего. Это очень важная часть в личной молитвенной жизни. Также, как мы уже немножко обозначили, что могут быть истолкования, которые происходят и в публичном служении. 1 Коринфянам 14:27. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много, трое, а порознь, ибо и то порознь по очереди, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, говори себе и Богу. То есть так же самое истолкование иных языков может проявляться в церковном служении, если конкретно два человека или три, или сколько, чувствуют, что они говорят, а не молятся. Есть момент, когда вы чувствуете, что вы говорите это. Не молитесь просто, а говорите. Здесь написано, если кто говорит, не молится. То есть здесь служение идет. Если кто говорит на знакомом языке и хотят говорить один, два, три, то есть чувствуют, то молитесь, говорите по очереди, а кто-то пусть истолковывает. Опять-таки это уровень служения. Давайте будем стремиться к этому уровню служения. Возможно, Дух Святой через вас будет говорить и через вас будет истолковывать. Вы этого не исключайте, потому что мы жнецы последнего времени. И сверхъестественные проявления разного характера, они должны быть. Но нет ревности. Дары делись куда-то? Нет, просто нет проявления. Просто нет проявления. Если вы не ревнуете быть физически сильным, вы им и не будете. Это так просто. Если вы не ревнуете, чтобы дары вашей жизни проявлялись, то вы не будете фокусировать на их внимание даже тогда, когда они могут проявиться. Потому что вы в них, как таковых, не нуждаетесь. Просто не нуждаетесь. Но если нужда припрет, то лучше не дожидаться. Лучше не дожидаться, пока припрет. Лучше уже сейчас практиковать, чтобы когда придет нужда, уже у вас был опыт, и вы сразу, применив дар, преодолели эту нужду. Итак, мы сегодня с вами отметили еще три дара. Эти дары – вдохновение. Особенность этих даров, что они направлены в целом для жизни верующих или для жизни церкви. Это дар пророчества, это дар иные языки и дар истолкования. Напоминаю вам, что мы очень коротко рассматриваем, мы не рассматриваем подробно, так как мы такую цель не ставили. Мы в целом обозначаем наличие этих даров и обозначаем основные моменты, возможности их применения. Если вы хотите более детальное изучение, вы можете накачать с книжки, с интернета очень много книжек, как Хейгана, так и других авторов, которые детально обозначают какие-то аспекты, связанные с дарами Духа Святого. Мы в целом, в общем, обозначаем, и я верю, что Дух Святой побуждает это говорить, чтобы вы тоже об этом говорили, об этом ревновали. Помните, что дары Духа Святого есть у каждого. Проявление даров Духа Святого во многом зависит от того, насколько вы будете любить людей. Будете любить людей, будете желать для них быть в благословении, будете ревновать об этом, будут проявляться. Нет, нет, это... Они могут проявляться для вас. Ну, а вы посчитаете, что вам сильно-то и не надо. А мне многое не надо. И все. Я могу подыркать, побыркать. И все, и слава Богу. Давайте поблагодарим Дух Святой за дары. И если вы хотите, чтобы в вашей жизни дары начали проявляться, то прямо сегодня, прямо сейчас вы можете сказать Духу Святому: Дух Святой, я хочу любить людей. Я хочу быть для них благословением. Я хочу, чтобы через меня Твоя любовь изливалась на них в дарах Духа Святого. Помоги мне любить людей. Я бы им. Помоги.
А пение потом будет?
А петь будете потом, когда они вас будут любить. Да, пение на иных языках — это уже во время хвалы и прославления. Попросите, чтобы Дух Святой пел через вас, и он начнет петь на иных языках. Все вопрос практики. Главное, чтобы вы этого хотели, искали. Искали. Вот буквально сегодня тоже в Обухове, в самом начале служения я говорил коротенькое слово, потому что все служение у нас было посвящено хвале и поклонению. 2 часа. Я сказал коротенькое слово. И во время служения многие пели на иных языках, я в том числе. Лидер прославления стоял на сцене, играл на гитаре и пел на иных языках. Оно очень интересно звучит даже. Даже на душевном уровне оно так привлекает, потому что голос у человека другой становится. То я его привык слышать одним, а здесь он поет прям голос какой-то удивительный, другой. Спасибо тебе, Иисус. Мы благословлены тем, что ты открываешь нам. Мы благословлены тем, что ты трудишься над нами, чтобы каждый из нас был эффективный и плодовитый. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Иисус, за то, что ты открываешь нам цель твоего служения, человек. Спасибо тебе, Иисус, за то, что ты открываешь нам цель даров Духа Святого. Человек. И помоги каждому из нас увидеть, что цель – человек, а не сами дары. Помоги каждому из нас принять это и вместить это, чтобы ибо так возлюбил Бог человека. Помоги нам это во имя Иисуса. И я молюсь, Господь Иисус, о каждом присутствующем. И прошу Духом Твоим, вложи в них полноту любви к человеку так, чтобы они могли возревновать о дарах, чтобы быть благословением для человека во имя Иисуса. Наполни их Твоей любовью. Наполни их Твоей любовью, чтобы дары проявлялись через них, такие, какие им нужно, чтобы быть в благословении. Спасибо Тебе, Дух Святой. Дух Святой, спасибо Тебе. Дух Святой, спасибо Тебе. Скажите Ему то, что я вам сказал сказать, если вы действительно ревнуете. Спасибо Тебе, Дух Святой. И я молюсь, Дух Святой, за каждого присутствующего. И прошу, помоги им. Помоги им увидеть сердце Бога. Сердце любящее, желающее благословлять, желающее помогать. Помоги им увидеть это. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословлены тем, что Ты делал сегодня. И мы ожидаем, что Ты и дальше будешь трудиться над каждым из нас, чтобы дары стали реальностью в каждой сфере нашей жизни. Спасибо Тебе, Иисус. Господь Иисус, мы благословляем Тебя, любим Тебя и просим Тебя, направляй и веди каждого из нас лично, чтобы мы были в благословении для Твоего народа, Твоего наследия. Чтобы Твоя церковь, чтобы Твое царство, оно наполнялось радостью, наполнялось любовью и помощью, и взаимопомощью. Чтобы каждый человек, приходящий в Твою церковь, имел помощь от Духа Святого во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Я благословляю каждого слушающего и вместе с ними соглашаюсь, что да действуют дары Духа Святого через них могущественно во имя Иисуса. Спасибо Тебе за дары, которые Ты открывал нам сегодня. Мы благодарны Тебе за то, что они проявляются в жизни каждого ревнующего во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы благословлены этим уроком, этой встречей, и мы будем ревновать о дарах и достигать любви, чтобы в теле Христовом были восполнены всякая нужда по богатству нашего Небесного Отца, и чтобы каждый получил свое утешение и служение от Святого Духа через Его тело во имя Иисуса. Спасибо Тебе. И Господь Иисус, мы знаем, что Ты помазан и что поставлен Богом для каждого из нас лично, чтобы каждый из нас лично был в благословении, чтобы каждый из нас лично был богатый на всякое доброе дело, чтобы добрые дела никогда никем не были ограничены. И мы берем свое семя благословений, мы благословляем его и высвобождаем с него стократный урожай, который да приходит, да наполняет житницы и кладовые сеющих семя во имя Иисуса. Господь Иисус, я благословляю каждого сеющего и соглашаюсь, что в их жизнь да приходит урожай благословений во имя Иисуса. Спасибо Тебе за дары, спасибо Тебе за плоды, спасибо Тебе за то, что никто из слушающих не останется прежним. Мы верим и ожидаем, что там, где Дух Господень, там юбилей, там свобода. И мы принимаем, что дары проявляются и могущественно действуют в жизни каждого слушающего во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе. Во имя Иисуса. Аминь.